Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час нашего вещания откроет радиоочерк, который мы получили от нашего постоянного автора, писательницы Ольги Ростиславны Вербицкой, автора книги «На что душа моя глянется». Свою сегодняшнюю работу Ольга Ростиславна посвящает предстоящей в декабре очередной дате со дня убиения Григория Распутина. Ольга Ростиславна прочтет воспоминания различных лиц, которые высказывают свое отношение к личности Григория Распутина. Во второй половине часа, как всегда в это время, мы продолжаем знакомить вас с уникальными архивными записями нашего постоянного автора, историка Владимира Леонидовича Махнача. Сегодня прозвучит передача, которую Владимир Леонидович записал вместе с протоиереем Артемием Владимировым в 1994 году на Зарайском телевидении. Она посвящена святому князю Александру Невскому. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM. Дорогие братья и сестры, 17 декабря 1916 года в России было совершено убийство Григория Ефимовича Распутина, человека, личность которого до сих пор вызывает противоречивые споры. Мы предлагаем вашему вниманию радиоочерк, подготовленный нашим постоянным автором, писательницей Ольгой Ростиславовной Вербицкой.
Из воспоминаний современников о Григории Ефимовиче Распутине. Воспоминания дочери Распутина, Матрёны. Свою личную жизнь, свои вкусы, свой уклад жизни отец нисколько не изменил после приближения к царской семье. Он ходил в русской рубашке, русских шароварах, заправляя их в сапоги и в поддевках. Мясо он не ел до самой смерти. Его обед всегда состоял из одной ухи. Кроме того, он еще употреблял редиску и любил квас с огурцами и луком. Больше этих кушаний он ничего дома не ел. Вставал он всегда рано и шел обязательно к ранней обедне. После этого он приходил домой и пил чай с черными сухарями или кренделями. Тут же после чая приходили посетители, и на них уходил целый день отца. Правильного распорядка дня не было. Собственно, весь день уходил у него на просителей. Он принимал всех и всегда. По вечерам он проводил время с нами, если его никуда не вызывали. Он часто беседовал с нами о Боге. Он говорил, что Бог — это утешение жизни, но что нужно уметь молиться для того, чтобы получить это утешение. Чтобы молитва могла дойти до Бога, нужно во время молитвы всецело отдаваться вере в Бога и гнать от себя все другие мысли. Он говорил, что молиться не каждый может, и что это трудно. Он часто постился и заставлял поститься нас. В пост он ел одни сухари и строго соблюдал его. Он говорил, что посты установлены вовсе не для здоровья, как говорят ученые люди, а для спасения души. Никакого гипнотизма отец в действительности не знал. Он как был простым мужиком от рождения, таким и остался до самой смерти. Но он был от природы очень умный и мог говорить о многих предметах. Его воздействие на людей, вероятно, заключалось в том, что он был чрезвычайно силен духовной энергией и верой в Бога. Воспоминания фрейлины государни Александры Федоровны Анны Александровны Вырубовой. Исключительно тяжелые для государя годы русско-японской войны и революции соединились и с личной трагедией. 30 июля 1904 года совершилось долгожданное событие – рождение наследника цесаревича Алексея Николаевича. Через несколько месяцев было обнаружено, что младенец унаследовал по женской линии страшную болезнь – гемофилию, хроническое заболевание на почве пониженной свертываемости крови, при которой даже незначительное кровотечение представляло серьезную опасность для ребенка. Даже легкий ушиб мог вызвать угрожающие жизни внутреннее кровоизлияние. Болезнь наследника потребовала от его августейших родителей чрезвычайного напряжения душевных и духовных сил. Очень деятельного и жизнерадостного ребенка было трудно уберегать от постоянно грозящих ему опасностей. Для бдительного надзора к наследнику приставили двух матросов из гвардейского экипажа императорской яхты «Штандарт». Однако полностью избежать ушибов не удавалось, и время от времени случались страшные, мучительные припадки болезни. когда лучшие доктора бессильны были остановить кровоизлияние и облегчить страдания несчастного ребенка, государыня, надеясь на милосердие Божие, прибегала к помощи молитв Божьего человека Григория Распутина, в котором она видела ходатая перед Господом за ее семью и горячо любимого больного сына. Есть множество свидетельств, что Григорий Ефимович действительно мог остановить приступы гемофилии и прекратить мучения юного цесаревича. Григорий Распутин был для всей царской семьи одним из самых близких друзей, но их величество отнюдь не находились безраздельно под его влиянием, как это пытались представить недруги. Встречи их случались нечасто, и, по мнению близкого окружения, в основном они были связаны с нездоровьем цесаревича Алексея. Осенью 1912 года царская семья уехала на охоту в имение их величеств в Польше. Я же вернулась на свою дачку в Царское село, но ненадолго. Получила телеграмму от государыни, в которой сообщалось, что Алексей Николаевич, играя у пруда, неудачно прыгнул в лодку, что вызвало внутреннее кровоизлияние. В данную минуту он лежал и был серьезно болен. Как только ему стало получше, их величество переехали в Спалу, куда вызвали и меня. Первое время Алексей Николаевич был на ногах, хотя жаловался на боли то в животе, то в спине. Он очень изменился, но доктор не мог точно определить, где произошло кровоизлияние. Как-то раз государыня взяла его с собой кататься, я тоже была с ними. Во время прогулки Алексей Николаевич все время жаловался на внутреннюю боль, каждый толчок его мучил, лицо вытягивалось и бледнело. Государыня, напуганная, велела повернуть домой. Когда мы подъехали ко дворцу, его уже вынесли почти без чувств. Последующие 3 недели он находился между жизнью и смертью. День и ночь кричал от боли, окружающим было тяжело слышать его постоянные стоны, так что иногда, проходя его комнату, мы затыкали уши. Государыня же все это время не раздевалась и почти не отдыхала, часами просиживала у кровати своего маленького больного сына, который лежал на бочку с поднятой ножкой. Без сознания. Ногу эту Алексей Николаевич потом долго не мог выпрямить. Крошечное восковое лицо с заостренным носиком было похоже на покойника. Взгляд огромных глаз был бессмысленный и грустный. Как-то раз, войдя в комнату сына и услышав его отчаянные стоны, государь выбежал из комнаты и, запершись у себя в кабинете, разрыдался. Как-то раз Алексей Николаевич очнулся и сказал своим родителям: «Когда я умру, поставьте мне в парке маленький каменный памятник». Из Петербурга выписали доктора Раухфуса, профессора Федорова с ассистентом, доктора Деревенко. На консультации они объявили состояние здоровья наследника безнадежным. Как-то вечером после обеда, когда мы поднялись наверх в гостиную государыни, неожиданно в дверях появилась принцесса Ирина Прусская, приехавшая помочь и утешить сестру. Бледная и взволнованная, она просила нас разойтись, так как состояние Алексея Николаевича было безнадежным. Я вернулась обратно в 11 вечера. Вошли их величество в полном отчаянии. Государыня повторяла, что ей не верится, что Господь их оставил. Они приказали мне послать телеграмму Распутину. Он ответил: «Болезнь не опасна, как кажется. Пусть доктора его не мучают». Скоро наследник стал поправляться. Следующий факт из жизни наследника тронет сердце каждой матери. Все знают, что во время постоянных заболеваний Алексея Николаевича их величество всегда обращались к Распутину, веря, что его молитва поможет бедному мальчику. В 1915 году, когда государь встал во главе армии, он уехал в ставку, взяв Алексея Николаевича с собой. В расстоянии нескольких часов пути от царского села у Алексея Николаевича началось кровоизлияние носом. Доктор Деревенко, который постоянно его сопровождал, старался остановить кровь, но ничего не помогало, и положение становилось настолько серьезным, что Деревенко решился просить государя вернуть поезд обратно, так как Алексей Николаевич истекает кровью. Императрица стояла на коленях около кровати, ломая голову, что дальше предпринять. Вернувшись домой, я получила от нее записку с приказанием вызвать Григория Ефимовича. Он приехал во дворец и с родителями подошел к Алексею Николаевичу. По их рассказам, он, подойдя к кровати, перекрестил наследника, сказав родителям, что серьезного ничего нет, и им нечего беспокоиться. Повернулся и ушел. Кровотечение прекратилось. Государь на следующий день уехал в ставку. Доктора говорили, что они совершенно не понимают, как это произошло. Анна Александровна Вырубова, Танеева в девичестве, 1884-1964 годы жизни, близкий друг императрицы Александры Федоровны и царской семьи, приняла монашество с именем Мария, скончалась в Финляндии. Из воспоминаний гувернера царских детей, англичанина Гибса. Распутин не так часто бывал во дворце, как об этом кричали. Его появление объясняется болезнью Алексея Николаевича. Сам я его видел один раз. Он был понят мной вот как умный, хитрый, добрый мужик. Из воспоминаний журналиста, кандидата прав Сазонова. Григорий Ефимович Распутин производил впечатление человека нервного. Не мог спокойно усидеть на месте, дергался, двигал руками, говорил отрывисто, по большей части бессвязно. В глазах его светилась особая сила, которая и действовала на тех, кто особо подвержен чужому влиянию. Женщины, окружавшие его, относились к нему с мистическим обожанием, называли отцом, целовали руку. Эта религиозность не была напускной, и Распутин не рисовался. Прислуга наша, когда Распутин случалось ночевал у нас или приезжал к нам на дачу, говорила, что Распутин по ночам не спит, а молится. Когда мы жили в Харьковской губернии на даче, был такой случай, что дети видели его в лесу, погруженного в глубокую молитву. Это сообщение детишек заинтересовало нашу соседку-генеральшу, которая без отвращения не могла слышать имени Распутина. Она не поленилась пойти за ребятишками в лес и действительно, хотя уже прошел час, увидела Распутина, погруженного в молитву. Воспоминания обер-прокурора Святейшего Синода князя Живахова. Это было в 1908 или в 1909 году. Не помню, по какому случаю я был в один из праздничных дней в церкви Духовной Академии на богослужении. В храме я встретил своего сослуживца по государственной канцелярии, фон Пистолькорса. Увидев меня, фон Пистолькорс подошел ко мне и стал горячо упрашивать меня ехать с ним после богослужения на Васильевский остров к барону Рауш фон Траубенбергу, куда приедет и Распутин, и будет говорить. В то время проповеди Распутина вызывали сенсацию. Он не любил говорить длинных речей, а ограничивался отрывистыми словами, всегда загадочными и краткими изречениями, от просторных бесед уклонялся. Как я не отбивался, однако мне пришлось уступить просьбе, и через несколько минут автомобиль примчал нас на Александровскую улицу к дому, где жил барон Рауш фон Траубенберг. Когда мы вошли в столовую, то уже застали там Распутина, сидевшего за столом в обществе неизвестных нам лиц. Там были и представители аристократии, и какие-то подозрительные типы, умильно засматрившие ему в глаза, льстившие ему и громко восхвалявшие его. Один из них, никому в частности не обращаясь, кричал о своем исцелении отцом Григорием. И можно было подумать, что это он умышленно создавал Распутину рекламу, если бы последний очень резко не оборвал его. В углу комнаты, не смея подойти к столу, стояла какая-то женщина, обращавшая на себя всеобщее внимание. Ее неестественно раскрытые глаза были устремлены на Распутина. Она была охвачена экстазом и, видимо, сдерживала себя, истерически вздрагивала и что-то причитала. «Это генеральша Лахтина», — шепнул мне на ухо фон Пистелькорс. Она бросила мужа и детей и пошла за Григорием Ефимовичем, убежденная, что Распутин — воплощенный Христос. «Куда я попал?» — подумал я. «Сумасшедший дом, сумасшедшие люди». Распутин угрюмо сидел за столом и щелкал орехи. Увидев фон Пистелькорса и меня, он оживился и, бесцеремонно прогнав от себя каких-то молодых людей, посадил фон Пистелькорса по одну сторону, а меня по другую, и начал говорить. «Для чего эти вы пришли сюда?» — начал Распутин. «На меня посмотреть или поучиться, как жить в миру, чтобы спасти свои души?» «Святой, святой!» — взвизгнула в этот момент стоявшая в углу генеральша Лахтина. «Помалкивай, дура!» — оборвал ее Распутин. «Чтобы спасти свои души, надо вести богоугодную жизнь. Говорят нам сам Вонов, церковнов священники да архиереи, это справедливо. Но как же это сделать? Оберичить именей, жития святых читай себе, и будешь знать, как отвечают». Вот я и взял чьи имения и жития святых, и начал их разбирать, и увидел, что разные святые только спасались, но все они покидали мир и спасение свое соделывали то в монастырях, то в пустынях. А потом я увидел, что чьи имения описывают жизнь подвижников с той поры, когда уж они поделались святыми. Я себе и подумал, здесь, верно, что-то неладно. Ты мне покажи не то, какую жизнь проводили подвижники, сделавшись святыми, а то, как они достигли святости. Тогда и меня чему-нибудь научишь. Ведь между ними бывали великие грешники, разбойники и злодеи. А про то, глянь, опередили собой и праведников. Как же они опередили, чем действовали, с какого места поворотили к Богу, как достигли разумения и, купаясь в греховной грязи, жестокие, озлобленные, вдруг вспомнили о Боге, да пошли к Нему. Вот что ты мне покажи. А то, как жили святые люди, то не резон. Разные святые разно жили, а грешнику невозможно подражать жизни святых». Увидел я в чьи-то имени еще, чего не взял себе в толк, что не подвижник, то монах. А с мирскими как? Ведь и они хотят спасти души. Нужно и им помочь, и руку протянуть. «Протяни, помоги!» — не выдержала генеральша Лохтина. «Ты все можешь, все знаешь!» — кричала несчастная и забилась в истерике, протягивая руки к Распутину. «Замолчи, дура!» — строго прикрикнул Распутин. «Я тебя не буду, не буду!» — взмолилась Лохтина. «Прогоню тебя, дуру! Скажу не пущать этакое!» — сердито оборвал ее Распутин. «Значит, нужно прийти на помощь и мирянам, чтобы научить их спасать в миру свои души. Вот примерно министр царский, али генерал, али княгиня какая захотели бы подумать о душе, чтобы, значит, спасти ее. Что ж, разве им тоже бежать в пустыню или монастырь? А как же служба царская? А как же присяга? А как же семья, дети? Нет, бежать из мира таким людям не резон. Им нужно другое. А что нужно? Того никто не скажет. А все говорят, ходи в храм Божий, соблюдай закон, читай себе Евангелие и веди богоугодную жизнь, вот и спасешься. И так и делают все, и в храм ходят, и Евангелие читают, а грехов что ни день, то больше, а зло все растет, и люди превращаются в зверей. А почему? Потому что еще мало сказать «веди богоугодную жизнь», а нужно сказать, как начать ее, как оскотинившемуся человеку с его звериными привычками вылезти с той ямы греховной, в которой он сидит, как ему найти ту тропинку, какая выведет его из клоаки на чистый воздух, на Божий свет. Такая тропинка есть. Нужно только показать ее». Вот я ее и покажу. Нервное напряжение достигло уже крайних пределов, с Лахтиной снова случился истерический припадок, и Распутин чрезвычайно резко приказал вывести ее из комнаты. Спасение в Боге. Без Бога и шагу не ступишь. А увидишь ты Бога тогда, когда ничего вокруг себя не будешь видеть. Потому и зло, потому и грех, что все заслоняет Бога, и ты его не видишь, и комната, в которой ты сидишь, и дело, какое ты делаешь, и люди, какими окружен, все это заслоняет от тебя Бога, потому что ты и живешь не по-божьему, и думаешь не по-божьему. Значит, что-то нужно сделать, чтобы хотя увидеть Бога. Что ж ты должен сделать? При гробовом молчании слушателей, с напряжением следившим за каждым его словом, Распутин продолжал. «После службы церковной, помолясь Богу, выйди воскресный или праздничный день за город в чистое поле. Иди и иди вперед, пока позади себя не увидишь черную тучу от фабричных труб, висящую над Петербургом, а впереди прозрачную синеву горизонта. Стань тогда и помысли о себе, каким ты покажешься себе маленьким, да ничтожным, да беспомощным, а вся столица, в какой муравейник преобразится перед твоим мысленным взором, а люди муравьями, копошащимися в нем. И куда денется тогда твоя гордыня, самолюбие, сознание своей власти, прав, положения? И жалким, и никому не нужным, и всеми покинутым осознаешь ты себя, и вскинешь ты глаза свои на небо, и увидишь Бога, и почувствуешь тогда всем сердцем своим, что один только у тебя Отец, Господь Бог, что только одному Богу нужна твоя душа, и Ему одному ты захочешь тогда отдать ее». Он один заступится за тебя и поможет тебе, и найдет на тебя тогда умиление. Это первый шаг на пути к Богу. Можешь дальше и не идти, а возвращайся назад в мир и становись на свое прежнее дело, храня как зеницу ока то, что принес с собой. Бога ты принес с собой в душе своей, умиление при встрече с ним стяжал, и береги его, и пропускай через него всякое дело, какое ты будешь делать в миру, тогда всякое земное дело превратишь в Божье дело, и не подвигами, а трудом своим во славу Божью спасешься, а иначе труд во славу собственную, во славу твоим страстям не спасет тебя». Вот это и есть то, что сказал Спаситель. Царство Божие внутри вас. Найди Бога и живи в Нем, и с Ним, и хотя бы в каждый праздник или воскресенье, хотя бы мысленно отрывайся от своих дел и занятий, и вместо того, чтобы ездить в гости или театры, езди в чистое поле к Богу. Распутин кончил. Впечатление от его проповеди получилось неотразимое, и, казалось бы, самые злейшие его враги должны были бы признать ее значение. Он говорил о теории богоугодной жизни, о том, чего так безуспешно и в разных местах искали верующие люди, и без помощи учителей и наставников не могли найти. Их не удовлетворяли общие ответы, им нужно было нечто конкретное, и то, чего они не получали от своих пастырей, то в этот момент, казалось, нашли у Распутина. Что нового, неизвестного людям, знакомым со святоотеческую литературою, сказал Распутин? Ничего. Он говорил о том, что начало премудрости — страх Божий, что смирение и бездел спасение, о том, что гордым Бог противится, а смиренным дает благодать, говорил словом о наиболее известных каждому христианину истинах. Но он облег эти теоретические положения в такую форму, какая допускала их опытное применение, указывала на конкретные действия, а не в форму философских туманов со ссылками на цитаты евангелистов или апостольские послания. Я слышал много разных проповедей, очень содержательных и глубоких, но ни одна из них не сохранилась в моей памяти. Речь же Распутина, произнесенную 15 лет тому назад, помню и до сих пор, и даже пользуюсь ею для возгревания своего личного религиозного настроения. В его умении популяризировать божественные истины, умении, несомненно, предполагавшем известный духовный опыт, и заключался секрет его влияния на массы. И неудивительно, если некоторые истерические женщины, подобные генеральше Лахтиной, склонные к религиозному экстазу, считали его святым. Подворье святителя Николая, 22 марта 1923 год, город Бари. Из воспоминаний флигель-адъютанта Мордвинова. Граф Фредерикс, министр императорского двора, однажды в моем присутствии, когда вопрос коснулся злобы дня, сказал: «Вы знаете, что я люблю государя как сына, и потому не мог удержаться, чтобы не спросить Его Величества, что же, наконец, такое представляет собой Распутин, о котором так много говорят». Его Величество ответил мне совершенно спокойно и просто: «Действительно, слишком уж много, и по обыкновению много лишнего говорят, как и о всяком, кто не из обычной среды принимается изредка нами». Это только простой русский человек, очень религиозный и верующий. Императрице он нравится своей искренностью, она верит в его преданность и в силу его молитв за нашу семью и Алексея. Но ведь это наше совершенно частное дело. Удивительно, как люди любят вмешиваться во все то, что их совсем не касается. Кому он мешает? Из воспоминаний Анны Александровны Вырубовой, фрейлины императрицы. Все книги полны рассказами о влиянии Распутина на государственные дела и утверждают, что Распутин постоянно находился при их величествах. Вероятно, если бы я стала это опровергать, то никто бы не поверил. Обращу только внимание на то, что каждый шаг его записывала полиция. У их величеств было три рода охраны – дворцовая полиция, конвой и сводный полк. Всем этим заведовал дворцовый комендант. Последним до 1917 года был генерал Воейков. Никто не мог быть принятым их величествами или даже подойти ко дворцу без ведома дворцовой полиции. Каждый из них, а также все солдаты сводного полка на главных постах вели точную запись лиц, приходивших и проезжавших. Кроме того, они были обязаны сообщать по телефону дежурному офицеру сводного полка о каждом человеке, проходившем во дворец. Каждый шаг их величеств записывался. Везде выходила тайная полиция и явная полиция со своими записями, следя за каждым шагом государыни. Стоило ей остановиться где или поговорить со знакомыми, чтобы этих несчастных сразу обступала полиция, спрашивая фамилию и повод их разговора с государыней. Если я говорю, что Распутин приезжал 2 или 3 раза в год к их величествам, а последнее время они, может быть, видели его 4 или 5 раз в год, то можно проверить по точным записям этих полицейских книг, говорю ли я правду. В 1916 году лично государь видел Распутина только 2 раза. Каждый человек любит иметь некоторую интимность и хочет иногда остаться со своими мыслями или молитвами, закрыть двери своей комнаты. То же было у их величеств по отношению к Распутину, который был для них олицетворением надежд и молитв. Они на час позабывали о земном, слушая его рассказы о его странствиях и так далее, проводили его каким-нибудь боковым ходом по маленькой лестнице, принимали не в большой приемной, а в кабинете Ее Величества. Предварительно, пройдя по крайней мере 10 постов полиции и охраны с записями. И вот такая часовая беседа наделывала потом шуму среди придворных на целый год. Из показаний духовника императрицы Александры Федоровны, епископа Феофана Быстрова. Показания даны чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства в 1917 году. «У меня никогда не было и нет никаких сомнений относительно нравственной чистоты и безукоризненности отношений между царской семьей и Распутиным. Я официально об этом заявляю, как бывший духовник государыни. Все отношения у нее сложились и поддерживались исключительно только тем, что Григорий Ефимович буквально спасал от смерти своими молитвами жизнь горячо любимого сына, наследника цесаревича, в то время как современная научная медицина была бессильна помочь. И если в революционной толпе распространяются иные толки, то это ложь, говорящая только о самой толпе и о тех, кто ее распространяет, но отнюдь не об императрице Александре Федоровне». Из записки следователя Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства Руднева, 1917 год. Нравственный облик императрицы Александры Федоровны достаточно ярко выяснился для меня из переписки ее с государем. Эта переписка, веденная на французском и английском языке, была вся проникнута горячим чувством любви к мужу и детям. Вместе с тем переписка носила печать глубокой религиозности. Государыня в письмах к мужу часто описывает свои переживания во время прослушанных ею богослужений. Вообще надо заметить, что во всей этой обширной переписке нет никаких указаний или рассуждений на политическую тему. Переписка эта носила чисто интимный, семейный характер. Те места переписки, в которых говорится о Григории Распутине, именуемом в этой переписке старцем, достаточно освещают отношение императрицы к этому человеку как к проповеднику Слова Божия, к прорицателю и искреннейшему печальнику за царскую семью. Я просмотрел все архивы дворцов, личную переписку государя и могу сказать, император чист, как кристалл. Архимандрит Тихон Шевкунов. Когда я был послушником в Псково-Печерском монастыре, мне было дано послушание разбирать старинную библиотеку, присланную в обитель. Среди прочих книг мне попалась брошюра, написанная Григорием Распутиным о его паломничестве в Святую Землю. Эта книга поразила меня. Передо мной предстал глубоко верующий, искренний и чистый человек, способный воспринимать святыню и с благоговением передавать свои впечатления о ней. А потом, общаясь с последними представителями первой волны русской эмиграции, я слышал много ужасных рассказов о Григории Распутине. В истории человечества есть загадочные личности, о которых мы окончательно ничего не узнаем до страшного суда Божия. Иной раз необходимо отказаться и от исследования этих личностей. Эти исследования заранее обречены на бесконечные и бесплодные словопрения. Но тем более должны мы отказаться от того, чтобы восхитить себе суд Божий о человеке.
Вы слушали радиоочерк, подготовленный нашим постоянным автором, писательницей Ольгой Ростиславовной Вербицкой. Дорогие братья и сестры, в эфире очередная страничка золотого архива радио «Радонеж». Мы предлагаем вашему вниманию беседы и выступления преснопамятного историка Владимира Леонидовича Мохнача. Сегодняшняя беседа, которую вы услышите, так же, как и предыдущие, опубликованные в нашем эфире, была записана в 1994 году вместе с протоиереем Артемием Владимировым на Зарайском телевидении. Она посвящена личности великого русского князя Александра Невского.
Друзья, все мы учились вместе с вами в школе чему-нибудь и как-нибудь. Учились мы в то героическое время, время советское, когда не было недостатка в героях. Буденовцы, мальчиши-кибальчиши, стахановцы, изотовцы, их тьмы и тьмы и тьмы. Ну вот, отгремели барабаны, выцвели пионерские галстуки, наступило новое демократическое время. В чем ужас его? Продолжая ту же школьную терминологию, скажем, ужас и беда нашего времени в том, что утерян идеал. Нет героя нашего времени. Старых потеряли, а новых не обрели. В таких условиях наша молодежь жить не может. Она принесет нам горькое признание, как мало прожито, как много пережито. Батюшка, уже не жизнь со мною, а разбитое корыто. И вот сегодня мы хотели кратко, но емко побеседовать с вами о тех героях русской истории, о славе нашей земли, которая не меркнет. Побеседовать с вами об истинных сынах Церкви и Отечества, воплотивших в себе евангельский идеал. И сегодня обратимся к тому, имя которого знает и малыш, и отживший свое старик. Мы поведем с вами речь с помощью историка Отечества Владимира Леонидовича Махнача о святом благоверном князе Александре Невском.
Есть небольшое литературное произведение изумительной красоты. Называется «Слово о погибели русской земли». Там о погибели ничего не сказано, возможно, до нас не все дошло. А повествуется о том, как прекрасна была русская земля, украшена горами и высокими холмами, дубравами, реками и источниками местночтимыми. Повествуется, что земля русская была богата князьями грозными, боярами честными, вельможами многими. Рассказывается, что именем князя Владимира Мономаха половцы малых детей пугали. Венгры не показывались из-за каменных стен своих городов, а немцы радовались, что далеко живут за Синим морем. Это написано тогда, когда все рухнуло, все сгинуло, ничего не осталось. С запада отхватывали куски русской земли. Венгры, поляки, литовцы, страшнее всех были орденские немцы. А на востоке была Орда. И наша старшая сестра, и, как говорят многие, культурная митрополия Византия не существовала, ибо Константинополь был оккупирован западными латинскими рыцарями. Все пришлось к одному в страшный 13 век. Век, когда правил этот поразительный человек, проживший всего 43 года, но бывший 14 лет наместником своего отца в Великом Новгороде, а 16 начавший княжить. А блестящую победу свою первую он одержал в 20 лет, прикиньте на свой возраст, те, кто помоложе из слушающих меня. В 20 лет он сбросил в воду шведов и получил славное имя Невский. А в 22 одержал крупнейшую победу своей эпохи, разгромив самых страшных врагов, соединенные силы тевтонских и ливонских рыцарей. Именно в это страшное время правил тонкий, мудрый, глубокий, изысканный дипломат, чьим партнером в самой большой политике были папа Иннокентий IV и великий монгольский князь Мунке, золотоордынские ханы Батый и Берке, не последний среди русских князей воин, правитель и ученейший интеллектуал князь Даниил Галицкий, князь Тавтивил Полоцкий и Миндовк Литовский, могучие правители, восходящие звезды нового государства. Вот его партнеры. Он заставлял своих платить дань Орде. Но он добился того, что русские не платили дани кровью, не служили в ордынских войсках. Он сумел открыть в Орде православную епархию. Епархия Сарайская была основана в 1261 году, и тем самым совершить, может быть, величайшую попытку в своей жизни, попытку крещения Орды. Она не удалась, и нам пришлось разгромить Орду на Куликовом поле, но при всем почтении к памяти другого, святого князя Дмитрия Донского, я остаюсь при том мнении, что нам было бы намного славы с Куликового поля, но в 1000 крат славы было бы больше, если бы мы крестили Орду, к чему приступил Александр Ярославич. Неимоверные вещи он совершал в почти невозможной ситуации. Спасал Русь, которая, в общем, не очень хотела, чтобы ее спасали. Настолько ослаб, разбрелся, раздробился народ, почитай, как в наше с вами постыдное время. Так в чем надежду полагал великий князь Александр Ярославич? В том, что не в силе Бог, но в правде. Он знал, что Россия снова станет великой. И все грозные князья, честные бояре, а также монастырские сады, светлые города с их храмами, обильные села, все это повторится. Он этого не знал. Он знал, что он победил? Разумеется, нет. Человек вообще при жизни не знает всех результатов своей деятельности. И князь Александр мог руководствоваться чувством долга государя, воина и православного христианина. И больше ничем. Вести себя, как должен был вести. В ситуациях, граничащих с безнадежностью. Тем более не знали о том, что он одержал победу, его современники. Он сделал выбор, Александр. Мы могли в союзе с Ордой отбить натиск Запада. Но мы могли выбрать противоположное и в союзе с Западом разгромить Орду. Тогда мы потеряли бы веру, культуру, мы стали бы римокатоликами, мы стали бы феодалами. И, что не менее страшно, мы превратились бы в заслонку, окровавленный щит Запада, которым бы этот Запад прикрывался от степняков, от мусульман, от кого не лень. Тогда я не согласен ни с кем-нибудь, а с самим Карамзиным и Пушкиным. Не в том заслуга России, что она защитила от степняков Западную Европу, ибо тогда заслуга России была бы в том, что она прикрыла собой рыцарей, которые ее грабили, монахов, которые ее проклинали, купцов, которые торговали русскими на базарах. Знаете, точно так же можно сказать, что главная заслуга России в том, что она защитила свободолюбивые народы Азии от европейских империалистов. Но не ошибся Александр Ярославич, ибо чувствовал, что главная заслуга России в том, чтобы сохранить веру, церковь и культуру православную. Он это сделал, и он победил. Повторяю, он этого не знал, и, видимо, не знали современники. И даже такой великий современник его, как митрополит Кирилл, при погребении князя произнес бессмертные слова: «Ведайте, чада мои, уже зашло солнце земли Суздальской». Народ же ответил митрополиту с плачем: «Уже погибаем». А ведь все состоялось. И Россия стала не только прекрасной, она стала Третьим Римом, защитником и защитницей Вселенской Церкви и всех добрых христиан. Это была посмертная победа Александра Невского. Он умер в 43 года. Он надорвался, не вынеся чудовищной тяжести своих трудов. Но мы-то с вами знаем, он победил, ибо не в силе Бог, но в правде. И это пример нам. Мы с вами тоже можем победить. Хотя, скорее всего, и не узнаем, что победили.
А вы, друзья, коль скоро обратите ваши стопы в сторону православного храма, войдите под его своды, а близок день святого благоверного Александра, и отыщите, а коль не можете найти сами, попросите, чтобы вам указали на святой образ юного и прекрасного правителя Руси. Вот он стоит перед вами в княжеском плаще, с мечом, опущенным долу, вдохновенным лицом, которое выражает одно – веру и верность живому Богу. И если вам самим не хватает мужества, если вы чувствуете упадок сил, если вам кажется, что идти более некуда, перед вами стена непонимания, то помолитесь тогда с глубокой верой, такой же верой, которой дышало сердце святого князя. Моли Бога о нас, святый благоверный княже Александре, яко мы усердно к тебе прибегаем, скорому помощнику и молитвеннику о душах наших. Аминь.
Вы слушали очередную беседу историка Владимира Леонидовича Махнача, записанную в 1994 году на Зарайском телевидении. Сегодня она была посвящена личности святого Александра Невского.